Продолжаем. В Европе чаще и громче звучат голоса, что возможности по приему беженцев, в частности с Украины, практически исчерпаны. Что собираются делать в ЕС и в Британии дальше? Потому что и кризис нарастает, и в том числе кризис социальный, политический, экономический, какой угодно. Мы решили обсудить этот сложный гуманитарный и политический вопрос в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Лен, ну известна ли официальная цифра беженцев, которых Европа приняла за время проведения специальной военной операции? Какие страны приняли наибольшее количество, а какие, ну, скажем так, не слишком горели желанием? Связано ли это, может быть, с экономической ситуацией или все-таки речь идет о географии?
Он сообщил несколько дней назад официальные цифры. Обновление будет в начале июля, как это обычно происходит. Европа приняла, точнее так, Евразия приняла, я потом объясню, почему я делаю это уточнение, свыше 5 миллионов беженцев, которые были вынуждены покинуть свои, так сказать, родные места в связи со специальной военной операцией. Больше всего беженцев и перемещенных лиц приняла Россия. Угу. Более пятой части, 1 200 000 человек. Это официальная цифра ООН.
Угу.
Да, это цифры, которые предоставило Управление Верховного комиссара ООН по беженцам и перемещенным лицам. Они датируются примерно 5 днями, да, и, так сказать, там на прошлой неделе
то
они
свежие,
были обнародованы. Простите?
Свежие цифры.
Это свежие цифры, да. В России более 1 200 000 человек, которые наша страна приняла, обогрела, дала кровь, дала возможность получить медицинское обслуживание, дала возможность наесться, это тоже важно, дала возможность принимать душ, это колоссально важно для людей, которые, в общем, не имели возможности, не имели доступа к проточной воде на протяжении многих недель, обогрела их, приютила, и это была Россия. В Польше беженцев около 1 000 000. Значит, да, около 1 000 000. А затем идет Германия, где беженцев приблизительно 780 000 человек. Затем вдвое меньше уже у Чехии, 361 000 человек. В Испании 118 000. В маленькой Молдавии, тем не менее, эта страна сделала усилия, совершила усилия, 86 000. В Румынии, которая находится по соседству, 90 000. Во Франции, которая неизмеримо больше, чем Румыния, и гораздо кратно богаче, 93 000 беженцев зарегистрировано на настоящий момент. Вот приблизительно такая картина, которая сегодня наблюдается на евразийском пространстве, которая касается перемещенных лиц и беженцев. Главным образом, как мы все это знаем, это женщины с детьми и пожилые люди.
Вот скажите, Елена, а что сделал вообще Евросоюз на, ну, назовем так, надгосударственном уровне для приема беженцев, и достаточно ли денег было выделено?
Андрей, дело в том, что бюрократически все было сделано довольно неплохо и достаточно быстро. Им предоставлен, тем, кто покинул Украину, им автоматически по предъявлению паспорта предоставляется так называемый статус временной защиты, который человека легализует и который дает ему возможность получить медицинскую помощь, начать искать работу, дети могут начать ходить в школу или записаться в университет. То есть с точки зрения легализации все было продумано и решения были приняты достаточно быстро. Другой вопрос, как это все обеспечено финансово и как это все обеспечено с точки зрения, например, доступа к различным услугам. Но самое главное, конечно, это жилье, потому что пока беженцев с Украины, беженок, точнее, размещают частные лица, это, так сказать, люди сами берут на себя нагрузку в виде семей, состоящих из нескольких человек, и недаром, что, в общем, сейчас наблюдается уже определенная усталость от такого гостеприимства в Европе. В Европе. Я сейчас говорю строго о Европе. Это первое. И второе, сокращаются пособия и сокращается финансовая помощь в ряде стран Восточной Европы, потому что бюджеты просто не выдерживают. Они на это не были рассчитаны. И, разумеется, люди, которые говорят, что они больше не могут предоставить кровь, жилье, питание беженцам, они, эти люди должны быть куда-то перемещены, эти беженцы. Они должны были быть где-то размещены, их нельзя оставлять под открытым небом, в поле, в палатках и так далее. И это вызывает, конечно, колоссальные проблемы, о которых предпочитают не говорить. То есть очень сложно найти какую-то информацию, которая бы свидетельствовала, во-первых, об уровне имеющегося сейчас социального напряжения, но даже не это самое главное, а о том, насколько быстро государство и местные власти в состоянии такие проблемы решать. Куда они будут этих людей переселять, как они будут их обустраивать, потому что одно дело, когда вы живете в частном доме в каком-то приятном квартале, и дети могут ходить в школу пешком, и совершенно другое дело, когда вы живете в общежитии для так называемых иностранных рабочих, которые обычно находятся на окраине, в общем, не имеют хорошей транспортного сообщения, школ там, естественно, нет, медицинских учреждений там нет, магазинов нет, и все это довольно сложно. Но да, крыша над головой у вас есть, но это все, что у вас есть, потому что вы должны до врача добраться, до школы добраться, и для того, чтобы сделать какие-то необходимые покупки, тоже стоит добраться. Кстати, о покупках. В противовес тому, что пишут и то, что говорят люди, которые по-прежнему считают себя еврофилами, на самом деле на беженцев отнюдь не падает золотой дождь. Человек, который обладает вот этим временным статусом, совершеннолетний, у которого нет своего жилья, то есть ему не предоставлено жилье, имеет право во Франции, по крайней мере, на вспомоществование в размере 14 евро 20 евроцентов в день, что нам дает в итоге 426 евро в месяц. Для Франции сейчас это ничего, это ничто просто. Вообще ничто. На эти деньги нельзя снять квартиру. На эти деньги, в общем, можно довольно скудно питаться. И на эти деньги, конечно, невозможно одеваться. На эти деньги невозможно развлекаться. Но единственное, что дети, да, могут учиться бесплатно. И им предоставляются школьно-письменные принадлежности, учебники. И возможность, конечно же, учиться в классе, это бесплатно, как и медицинская помощь. Но что касается пособия, то оно... там, мягко говоря, невысокая, это приблизительно треть от минимального заработка.
Ну, тут еще, кстати, важный вопрос, да, имея такое пособие, человек в любом случае как-то настроен, ну, как минимум психологически может быть настроен на то, что ему нужно искать работу. А могут ли эти люди, вот беженцы, рассчитывать на получение работы в соответствии с их знаниями или квалификацией?
Думаю, что нет, и даже уверена, что нет, и знаю, что нет, потому что для того, чтобы работать на должности, которая предполагает соответствующую квалификацию, навыки, умения, знания, и ей соответствует, разумеется, зарплата, требуется идеальное владение языком. Пока этого нет, можно рассчитывать на очень неквалифицированную работу. Но тут нужно понимать, что очень неквалифицированная работа – это работа сменная, это работа по ночам, это работа, например, там, с середины дня до 12 ночи, то есть это рестораны, это может быть уход за лежачими больными, которые не требуют такой большой медицинской квалификации, сиделка в доме престарелых или сиделка в доме просто у одинокого пожилого человека. Но в любом случае это предполагает, что человек, который эту работу выполняет, достаточно мобилен, то есть он ездит на транспорте. И я уже говорила чуть раньше, что если вы поселились в общежитии, если вас поселили в общежитии, то у вас, как правило, нет такой уж расширенной транспортной сети, общественного транспорта. То есть предполагается, что до работы вы будете ехать 2 часа, и после работы тоже 2 часа, что ночью, в общем, не всегда удобно.
А какова вообще главная проблема в приеме беженцев вот у частных лиц? Вы говорили об этом выше. Вот с вашей точки зрения, возможно ли ее решить на государственном уровне?
Ее невозможно решить на государственном уровне абсолютно, потому что в данном случае люди... предполагали те, кто вызвался добровольцами, и, конечно, им большое за это спасибо, потому что они предоставили все-таки кров, и это усилие с их стороны. Люди предполагали, что это все на 2 недели, на 3 недели, ну, максимум на месяц. Но во Франции чудовищные цены на электричество, не менее высокие цены на газ, а если у вас в квартире живет, в вашем жилье, в доме живет помимо вас еще 3 человека, то эти, так сказать, ваши счета как минимум удваиваются. Это раз. Второе. Продукты тоже дорожают. И в этой связи тоже нужно понимать, что стол и кров выходят европейцам в копеечку. Но они, так сказать, там как-то в первое время поджались, и они как-то в первое время смогли пожертвовать своим комфортом и частью финансового благополучия. Сейчас они этого делать не хотят. Плюс важный момент. Июль-август – традиционное время отпусков. И люди намерены отправиться путешествовать. У них есть планы, как они собираются провести лето. Может быть, это кемпинг. Может быть, они едут на дачу к бабушкам и дедушкам. Ну, в общем, у них есть какие-то планы на эти 2 месяца. И многие из них не хотят оставлять свое жилище тем, кого они приютили, по целому ряду причин. Я думаю, что это, в общем, вопрос личного выбора и личного решения, но мы можем предполагать, какие, прежде всего, соображения в данном случае присутствуют по нашему опыту. Мы все знаем, что, в общем, мы можем принимать только очень близких каких-то людей, давая им кров и жилье, а когда мы куда-то уезжаем, в общем, мы, конечно, беспокоимся, там, вовремя ли будет выключен газ, вовремя будет выключена вода, будут ли политы цветы, не говоря уже о том, что, в общем, мы опасаемся из-за сохранности имущества тоже. Так что этих людей тоже можно понять.
Вот скажите, основное препятствие, как можно судить, это вы говорили, незнание языка. Помогает ли как-то государство его преодолеть?
Во Франции, к сожалению, такой общей большой системы, которая предполагает, я прошу прощения, которая предполагает наличие систем курсов, структур, где можно язык подогнать и так далее, не существует, поскольку Франция все-таки не иммигрантская страна, и здесь предполагают, такой средний французский обыватель предполагает, что все говорят по-французски. И если вы не говорите по-французски, то значит с вами что-то не так. Если вы обращаетесь к нему на английском, то уже тоже, в общем, возникают в связи с антиамериканизмом, который здесь, в общем, такой глухой существует, то уже тоже ваш адрес могут быть, так сказать, какие-то взгляды адресованы. Поэтому, если государство не помогает, то речь идет тоже о добровольцах. Но у добровольцев свои планы на жизнь, у них каникулы, чаще всего это учителя.
Да, спасибо большое. Елена, вынуждены завершать беседу. В эфире «Радио Спутник». Мы общались с журналистом Еленой Караевой.